В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям органов пищеварения. И после бесед, посвященных болезням печени, желудка, пищевода, поджелудочной железы, предлагаем поговорить о заболеваниях желчного пузыря, о заболеваниях желчевыводящих путей и посвятить этому несколько последующих передач, отдельно разобрать сегодняшние передачи тему хронического холецистита. Хотя, как вы поймете, речь пойдет несколько о другой проблеме. Хронический холецистит – это достаточно часто диагноз, который ранее устанавливали врачи, и многие этот диагноз слышали и знают, но за последние годы произошли серьезные изменения в отношении к этому диагнозу, к критериям диагностики этого заболевания. Также мы поговорим в следующих передачах о желчно-каменной болезни и затронем, предлагаю такую тему, которая достаточно актуальна для средней полосы России, для Урала, для Дальнего Востока, для Сибири. Тема коснется паразитарного заболевания, пистерхоз, очень распространенного и имеющего свое достаточно большое значение. Дело в том, что вот эти паразиты, описторхи, они обитают в желчевыводящих путях, очень часто дают симптомы, соответственно, вот этого заболевания. Поэтому очень важно для любого врача и для нас всех знать об этом состоянии и заболевании, вовремя обращаться, вовремя устанавливать диагноз и проходить эффективное лечение. Итак, сегодняшняя передача будет посвящена хроническому холециститу, но мы с вами поймем, что в отношении этого диагноза очень большое количество мифов. Существовали целые школы, которые считали, что заболевание желчевыводящих путей, в частности хронический холецистит, является одним из самых главных и центральных органов заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ну, когда за последнее время мы поняли, что есть самостоятельное направление в гастроэнтерологии, инфекционные заболевания, паразитарные заболевания, более четко стали знать и понимать, что такое камни в желчном пузыре, что такое билярный сладж, или другими словами, песок в желчном пузыре. В отношении хронического холецистита все больше и больше стало действовать ограничений в отношении этого диагноза, и все меньше и меньше этот диагноз в последнее время стал устанавливаться. Почему? Дело в том, что хронический холецистит подразумевает наличие хронического воспаления желчевыводящих путей. То есть для того, чтобы этот диагноз поставить, необходимо установить очень важный феномен воспаления. И здесь начинаются большие сложности. Дело в том, что те методики, которые раньше применяли для подтверждения этого воспаления, ультразвуковое исследование, дуоденальное зондирование, они получили большое количество уточнений за последнее время. И оказалось, что когда при дуоденальном зондировании находили воспалительные клетки, оказывалось, что это воспалительные клетки не из желчевыводящих путей, а из кишечника. И, соответственно, нельзя так просто поставить диагноз хронического холецистита. По данным ультразвукового исследования, за последнее время произошли очень серьезные изменения в рамках, во-первых, уточнения методики проведения ультразвукового исследования, понимания того, что очень большое количество феноменов, которые находят при ультразвуковом исследовании, они не являются подтверждением хронического холецистита. Например, очень часто при ультразвуковом исследовании желчного пузыря выявляют деформацию. И раньше на основании этого устанавливали основу или такие косвенные признаки, которые могут способствовать воспалению. Но за последнее время стало понятно, что желчный пузырь имеет очень большое количество вариаций. Я имею в виду строение то же самое, как ну, рука у каждого человека или ухо у каждого человека. И строение руки или строение уха не определяет того, насколько у человека есть способность заниматься тем или иным аспектом физического труда или условно иметь или не иметь музыкальный слух. Абсолютно нет никакой связи. То есть большое количество таких косвенных признаков, они ушли из критериев диагноза. В настоящее время для того, чтобы подтвердить диагноз хронического холецистита, необходимо очень строго установить или воспаление по анализам крови, и причем исключить что, такие моменты, что это воспаление связано с какими-то другими органами и системами. По данным ультразвукового исследования, это должны быть очень такие серьезные признаки, которые действительно подтвердят воспаление. То есть это толстая стенка желчного пузыря, чем так серьезные изменения, не какие-то переходные или в рамках, может быть, индивидуальной нормы, ну и ряд других составляющих. Это очень важно, потому что холецистит предполагает, еще раз повторюсь, воспаление. Самым частым аспектом воспаления желчного пузыря является бактериальная инфекция. И в этой ситуации перед врачом встает обязательный регламент назначения препаратов целого направления, которое должно, соответственно, это воспаление снять. И когда за последние годы были разработаны методические рекомендации и клинические рекомендации, сейчас все здравоохранение Российской Федерации перешло на работу по клиническим рекомендациям. Есть документы совершенно строгие, которые публикуются на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. И в соответствии с этими клиническими рекомендациями органы, которые помогают, которые контролируют работу, они обязательно смотрят, насколько строго или не строго выполняется соответствующий регламент диагностики и лечения. И это очень серьезно помогает точности диагноза. И эта серьезность, еще раз повторюсь, привела к тому, что диагноз хронического холецистита стал очень редким. Очень редким. И это оправдано. Потому что на самом деле подавляющее большинство людей, у которых ранее поставили диагноз хронический холецистит или, скажем так, последнее время до установления клинических рекомендаций, на самом деле имели диагноз дискинезия желчевыводящих путей. Дис – нарушение, кинезия, моторики. То есть речь шла не о воспалении, когда накапливаются воспалительные клетки, есть риск накопления гноя, риск осложнений. Речь идет о нарушении моторики желчевыводящих путей. И это совершенно другое направление по болезни, по состоянию, так как дискинезия желчевыводящих путей – это, по сути, свое доброкачественное заболевание. Оно может давать некоторые осложнения в отдаленной перспективе, если человек не проходит лечение, но там нет таких осложнений, которые могут быть при хроническом холецистите. Это очень важно понимать. Поэтому раньше называли холецистит, сейчас называют нарушение моторики или по медицинским канонам дискинезия желчевыводящих путей. Это функциональное расстройство билиарной системы. Билиарная – это система, которая, соответственно, основной функции своей имеет выделение желчи. Вообще билиарная система, она начинается в печени, так называемые билиарные мелкие протоки, они формируются непосредственно рядом с гепатоцитом, вообще стенка гепатоцита, то есть клетки печени формируют начальные такие вот мелкие каналы билиарной системы, затем происходит слияние мелких в средний, средний в крупный, и дальше вот это идет градация, и в последующем формируются крупные протоки от правой доли, от левой доли печени. Эти протоки потом соединяются и формируют общий проток, и от этого общего протока происходит ответвление. В него впадает, соответственно, вот в общий проток желчный пузырь. И вот это такое билиарное дерево, билиарная система представляет собой вот систему выделения желчи. Основная функция желчи в том, что она играет огромную роль в пищеварении. Без желчи не разлагались бы, не дробились бы жиры, и, соответственно, они бы не всасывались. Поэтому работа желчеводящей системы, она очень важна в рамках всасывания жиров, но это происходит в очень такой мощной кооперации, взаимодействии с поджелудочной железой, потому что поджелудочная железа выделяет ферменты специальные, которые непосредственно происходит дробление крупных молекул жиров на более мелкие, которые могут всосаться. И вот соединение, вот именно работа желчи и работа поджелудочной железы определяет нормальное пищеварение вот именно в разделе всасывания жиров. Дискинезия желчевыводящих путей, она может быть первичная, то есть развивается непосредственно без какого-то другого заболевания. Чаще всего это происходит на фоне психоэмоциональных перегрузок. И поэтому нередко люди с нарушением моторики желчевыводящих путей имеют тревожное расстройство, депрессию, другие такие похожие состояния, симптомы в рамках невротических расстройств, слабость, недомогание, повышенную утомляемость. Раньше даже считали, что вот именно это заболевание, желчная система, она может приводить вот к таким невротическим расстройствам, и пытались через лечение желчеводящих путей лечить тревогу, депрессию и невротические расстройства. Ну, на самом деле здесь ситуация, вероятнее всего, с точностью да наоборот, именно хронический стресс, именно тревога, депрессия, другие невротические расстройства, значит, могут приводить к нарушению моторики желчевыводящих путей по одной простой причине, что у человека любая эмоция, она всегда имеет то или иное проявление в теле. Мы с вами это знаем, и очень часто люди отмечают, что в момент какого-то очень серьезного стресса у них или возникает чувство комка в горле, или другие какие-то симптомы, дискомфорт в грудной клетке, боли в области живота. Дело в том, что стресс он всегда реализует через определенный отдел нервной системы, нарушение изменения тонуса мышц, гладких мышц, что в кишечнике, что в билиарной системе как таковой. Поэтому нередко у человека вот на фоне хронического стресса могут быть те или иные вот такие изменения и проявления. Помимо психоэмоциональных нагрузок, при первичном нарушении моторики очень часто наблюдается или гормональные отклонения, или какие-то гормональные колебания, даже в рамках естественных таких периодов у человека. Плюс дополнительно оказывается, что набор женских гормонов, он дополнительно влияет на вот изменение моторики желчевыводящих путей, поэтому наблюдается, что вот у женщин дискинезия желчевыводящих путей встречается значительно чаще. Но главное, что важно понимать, дискинезия желчевыводящих путей – это нарушение моторики без повреждения, без структурных изменений в самой билиарной системе. Потому что дискинезия может быть и вторичной. Например, у человека формируется песок в желчном пузыре, так называемый по медицинским терминам билиарный сладж, что в переводе на русский язык тина, осадок. То есть при ультразвуковом исследовании врач УЗИ видит, что там есть ну, такие отложения, не доходящие еще по размерам до камня, но вот этот песок, так называемый общий термин или билиарный сладж, наблюдается. В этой ситуации дискинезия может быть вторичной, то есть уже на фоне вот этих изменений, которые связаны с формированием песка. Дискинезия практически всегда сопровождает и желчно-каменную болезнь. То есть у камня, формировались камни в желчном пузыре, и мы поговорим это на следующих передачах. Да, камень, он раздражает мышцы желчного пузыря, и это приводит к избыточным сокращениям, иногда даже коликам, то есть это резкий спазм, это тоже моторика. Но это важно понимать, что другие заболевания, то есть в классическом варианте дискинезия желчного водящих путей, это заболевание, при котором нет структурных изменений в желчном пузыре, нет песка, нет камней, нет полипов. То есть этот диагноз может быть установлен только после того, как исключаются другие заболевания желчевыводящих путей. Возвращаясь к разговору о факторах риска дискинезии желчевыводящих путей, безусловно, важно отметить и регулярность питания. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт, он работает по определенному ритму. Это совершенно очевидно. Каждый из нас мог этот ритм наблюдать. Вспомните, когда вы были или в доме отдыха, или в другом каком-то учреждении, в котором питание было строго по расписанию. И вот, значит, 2-3 недели вы находились в этом учреждении, и завтрак был во столько-то, обед во столько-то, ужин во столько-то. И вспомните, когда вы возвращались домой, даже не надо было на часы смотреть, совершенно четко были те или иные явления, которые говорили о том, что пора принимать пищу. У кого-то дискомфорт, у кого-то приятное чувство голода, у кого-то какие-то другие симптомы. Дело в том, что выделение пищеварительных соков и моторика желудка, кишечника, в том числе и желчевыводящих путей, они подвергаются очень такому строгому и очень важному регулированию по часам. Поэтому достаточно часто врачи, говоря о профилактике или о аспектах реабилитации, лечения желчевыводящих путей, делают акцент на том, что, пожалуйста, установите определенное время, и в это определенное время очень важно кушать, потому что желчный пузырь к этому времени уже накапливает достаточное количество желчи. Ему нужно сократиться, потому что как только человек покушал, желчный пузырь сокращается, выбрасывается желчь, и происходит нормальное перемешивание пищи с желчью, идет нормальный процесс пищеварения. Если же человек кушает то в 6 утра, то потом забыл в обед, то забыл, допустим, пообедать, только вечером приходит покушать, можно себе представить, какой кошмар творится с желчевыводящими путями. Потому что желчный пузырь, он весь день, получается, копит, да, желчь для того, чтобы выделить ее в момент приема пищи. Или, если там происходят те или иные нарушения моторики, то желчь выбрасывается и в период межпищеварения. И это приводит, как правило, к тому, что желчь контактирует с кишкой без пищи. Забросу желчи в желудок и развитию так называемых билиарных, то есть связанных с забросом желчи воспалений слизистой оболочки желудка. Поэтому регулярность питания является крайне важным аспектом, как и очень важный элемент характера питания. Все совершенно четко люди, страдающие заболеванием желчевыводящих путей, знают свои особенности питания. Жирные, жареные, острые блюда, то есть те, которые, так скажем, в обычной жизни приятны, вкусны, стимулируют аппетит, стимулируют слюноотделение, они для человека, страдающего дискинезией желчевыводящих путей, конечно же, достаточно серьезно являются нагрузкой, потому что это гиперстимуляция и так уже расстроенной моторики. Поэтому характер питания, регулярность питания являются крайне важными факторами, но, безусловно, мы отметим это еще и в ситуации профилактики. Симптомы. Дискинезия желчевыводящих путей – это всегда диагноз, который устанавливается при наличии тех или иных симптомов. Если симптомов нет, то врачу крайне затруднительно этот диагноз установить. И самым главным симптомом является симптом боли или дискомфорта или тяжести в правом подреберье. Здесь очень важно понимать, что вот характерные для заболеваний желчевыводящих путей боль имеет принципиальный характер неспастический, то есть это продолжительная боль, постоянная. Очень часто происходит путаница. Считается, что вот в правом подреберье раз заболело, значит, это желчный пузырь. Да? Нет, на самом деле там могут быть разные на самом деле состояния. Это может быть и кишечник, и ряд других состояний. Но для билиарной боли, для боли, связанной с дискинезией, очень важным является характеристика постоянная. То есть боль, она не схваткообразная. Не схватит, отпустит, она длительная. Все другие симптомы, они крайне спорные. Некоторые считают, что тошнота, рвота, вздутие могут быть симптомом заболевания желчевыводящих путей. Очень спорный вопрос. Один из самых спорных вопросов – это горечь во рту. То есть, когда человек ощущает горький привкус. В некоторых ситуациях, да, если осуществляется достаточно высокий заброс, то есть, желчь забрасывается из кишечника в желудок, из желудка в пищевод, из пищевода в полость рта, и человек ощущает эту горечь. Это может быть, но на самом деле это очень редкая ситуация. Чаще всего это другие состояния, другие заболевания. Изменение стула не очень характерное, но если у человека достаточно серьезное нарушение моторики, то могут быть симптомы изменения стула при таких состояниях, как дискинезия, может быть учащенный стул и нарушение, если происходит пищеварение и переваривание жиров, то может быть и плохо смывающийся стул, который говорит о том, что жиры плохо перевариваются. Если есть такие симптомы, самостоятельно диагноз поставить просто невозможно, потому что требуется достаточно серьезный опыт, искусство, и поэтому не только терапевт, но и достаточно часто гастроэнтеролог, специалист, который занимается этой проблемой специально, подключаются к диагностике этого заболевания. И основными аспектами диагностики в первую очередь является, конечно же, ультразвуковое исследование брюшной полости. Достаточно простая, очень современная, очень эффективная методика, когда с помощью ультразвукового датчика врач сканирует органы брюшной полости, и он очень хорошо видит желчный пузырь. Его размеры, содержание, если там песок, если там камни, если там полипы. Если есть камни, песок или полипы, то, соответственно, устанавливается диагноз. Там, желчнокаменная болезнь, билиарный сладж, полиповидное образование желчного пузыря. Если не находят этих изменений, то поднимается вопрос о дискинезии желчевыводящих путей. Современная медицина идет дальше в клиниках, которые являются наиболее компетентными, высокого уровня. Предлагается не просто УЗИ брюшной полости, не просто УЗИ желчного пузыря, но и так называемая ультразвуковая оценка моторики желчного пузыря. То есть делается исследование натощак, предлагается пациенту принять завтрак, пробный так называемый, это или йогурт, или какие-то другие продукты. И делается после приема завтрака ультразвуковое исследование, и врач совершенно четко может сказать: у вас желчный пузырь сократился на 50%. Очень хорошо, то есть сократительная способность желчного пузыря хорошая, то есть он работает эффективно. Но если сокращение меньше, там, на процентов 10-20, то в этой ситуации врач говорит: у вас гипомоторика. То есть у вас сниженная моторика, и здесь очень важно, конечно же, вот именно в этом направлении подбирать лечение. Лечение, безусловно, в каждом индивидуальном направлении определяет врач, потому что нет одинаковых, знаете, вот ситуаций, чтобы вот за месяц пришли 20 человек вот с этим заболеванием, у всех типично, нет, у каждого своя индивидуальная картина, особенности, поэтому очень важно, конечно же, здесь индивидуально определять тактику и стратегию ведения этого состояния. Иногда ситуация требует и комплекса мер, связанных с диетой, с лекарственной терапией, с физиотерапевтическими процедурами, с другими какими-то составляющими, с привлечением в том числе и специалистов, и психотерапевта для снятия психоэмоциональной нагрузки, физиотерапевта, который может подобрать методику для стимуляции работы желчного пузыря. В некоторых ситуациях, вот дискинезия желчеводящих путей, когда доказано, что здесь у пациента нет ни полипов, ни песка, ни камней, в этой ситуации фитотерапевт является иногда очень эффективным помощником, потому что, вот, пожалуй, фитотерапия, нарушение моторики, она одна из наиболее перспективных и сохранивших свои такие важные нюансы. Но беда в том, что очень часто прибегает к фитотерапии как раз вот вне обследования. То есть вот диагноз ставят на основании симптомов, УЗИ не сделали, не посмотрели, есть ли там песок, начали заниматься фитотерапией. А беда в том, что любая фитотерапия, она в основе своей в первую очередь содержит компонент желчегонный. То есть там происходит стимуляция, сокращение мышц, да, желчного пузыря, сфинктер ослабляется, желчь активно выбрасывается, а если там мелкий камушек или если там песок, то очень легко спровоцировать колику и вплоть до неотложного состояния, требующего оперативного вмешательства. Поэтому всегда фитотерапия должна предлагаться только после обследования, как минимум ультразвукового исследования, общего анализа крови, других моментов, исключение состояний, которые могут иметь одинаковые симптомы. А очень часто у человека, что с камнями в желчном пузыре, что без камней, симптомы абсолютно одинаковые. Причем при камнях даже может быть более меньше, чем при дискинезии. Там более иногда бывает даже более интенсивные, невозможно поэтому определить. Поэтому вот очень деликатно нужно относиться к каждому из разделов по аспектам вот, лечения дискинезии желчеводящих путей. Это и диета, и лекарственная терапия, и аспекты фитотерапии в качестве реабилитации, физиотерапии, но в том числе и сохраняет свою актуальность и так называемая процедура дуоденального тюбажа. Дело в том, что это достаточно эффективная медицинская методика, суть которой заключается в том, что по рекомендации врача, еще раз повторюсь, исключительно по рекомендации врача, предлагает методику, направленную на достаточно эффективное и быстрое освобождение желчного пузыря от, соответственно, от желчи. То есть такая стимуляция. Но дело в том, что очень часто эту методику применяют необследованный человек. То есть вот заболело что-то в правом боку, делали это раньше, там вот, может быть, давно-давно, и люди говорят: дай-ка я сделаю себе тюбаж, возьму там, значит, вот определенный набор минеральной воды, плюс еще некоторые компоненты, значит, и вот сделаю себе такое освобождение. Если человек не знает, есть там песок или нет песка, если человек не знает, есть ли там камни в желчном пузыре, это все крайне опасная ситуация, которая может привести к неотложному хирургическому вмешательству. То есть очень важно эту методику проводить только после обследования и по рекомендации врача. Еще очень важно помнить то, что, к сожалению, тюбаж называется иногда в разных методиках, в разных таких парамедицинских предложениях, как чистка печени. Делается набор людьми, не всегда близкими к медицине, если так мягко сказать, из трав, из каких-то других компонентов. И предлагается, вот если у тебя в правом боку что-то заболело, давай-ка вот мы тебе печень почистим на самом деле. Во-первых, сама по себе концепция чистки печени, она абсолютно далека от правды, от истины и полностью противоречит такому рациональному представлению медицине. Почистить печень невозможно. Все предлагают и предполагают, что такое печень. Это плотный орган, состоящий из клеток, это очень сложная структура. Ее невозможно почистить никакими методиками, никакими компонентами, наборами трав и еще что-то. Это все исключено абсолютно. Если у человека есть заболевание печени, то вот все методики тюбажа, те, которые называют на самом деле чисткой печени, они не только безопасны, они однозначно наносят вред, как на больной орган, нагрузка, требующая избыточной работы. Факт номер один. Факт номер два. Очень часто путают болезни печени с болезнями желчного пузыря. То, что болит в правом подреберье, это всегда достаточно сложный аспект поставить диагноз на самом деле. Нужно как минимум сделать УЗИ и как минимум с врачом пообщаться, чтобы он живот пропальпировал, посмотрел и поставил диагноз. Но еще раз хочу повторить, вот та чистка печени, которая достаточно модна была в свое время, иногда до сих пор предлагается как такой методика, она по сути своей просто является тюбажом. Если у человека дискинезия желчеводящих путей, он обследован, врач рекомендует, то да, вот этот тюбаж он может применяться. Если не обследован, не рекомендовано, всегда нужно помнить, насколько это может быть опасным. То есть песок или камни, проходя через узкие протоки, как правило, склонны к тому, чтобы застрять, если так образно говорить, блокировать этот проток и вызвать колику, механическую желтуху, острое осложнение в отношении поджелудочной железы. Это очень сложная клиническая ситуация, рисковать ни в коем случае не нужно. В заключение этого раздела нашей передачи позвольте компактно повторить то, что мы с вами разобрали выше. Аспекты профилактики дискинезии желчеводящих путей. Первое. Регулярное и сбалансированное питание. Употреблять пищу небольшими порциями, избегать жирных, жареных, острых блюд, а также продуктов, которые индивидуально могут вызывать болевые ощущения в области желчного пузыря. Контроль веса – очень важная ситуация. И избыточный вес, и ожирение – это факторы риска развития песка в желчном пузыре, камней. И, безусловно, чем ближе вес к идеальному, тем меньше риска развития заболеваний желчеводящих путей. Регулярные медицинские осмотры, то есть диспансеризация, о которой мы говорим, крайне важный аспект. Управление стрессом, эмоциональные нагрузки, совершенно очевидно, приводят к нарушениям моторики желчеводящих путей. Поэтому, если у человека есть хронический стресс, конечно же, это очень важно в рамках профилактики регулировать, нормализовать режим работы, отдыха, сна, нормализовать аспекты взаимодействия внутри рабочего коллектива, внутри семьи. Если есть необходимость, то, безусловно, обратиться за помощью к специалисту, к психотерапевту. Качественный сон, как важный момент, мы проговорили, как аспект регуляции стресса, безусловно, может быть одним из базовых, очень важных. И, пожалуй, важно отметить еще и роль вредных привычек. Прямой такой взаимосвязи между алкоголем и курением при билярном тракте не установлен, но, к сожалению, эти состояния и заболевания, эти вредные привычки очень серьезно влияют на работу поджелудочной железы, на работу желудка, а здесь уже возникает риск вторичной дискинезии как таковой, поэтому отказ от вредных привычек, безусловно, очень важный аспект профилактики дискинезии желчеводящих путей. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за ваши вопросы. И мы переходим к вопросам, которые вы прислали к сегодняшней передаче. Наша радиослушательница из Екатеринбурга спрашивает, что делать, если пища стала горькой? Это говорит о том, что много желчи в желудке. Уважаемые радиослушатели, это одна из наиболее таких острых проблем, которые обсуждают в том числе гастроэнтерологи. Изменение вкуса. Термин в медицине именуется как дисгевзия, состояние, при котором искажается нормальное вкусовое восприятие. Для диагностики и лечения обязательно необходимо обратиться к врачу самостоятельно. Разобраться невозможно, это состояние достаточно часто беспокоит человека, нервирует, приводит к дополнительным хроническим стрессовым ситуациям. Но причин несколько, поэтому нужно набраться определенным терпением и пройти несколько консультаций обследований. Безусловно, нужно начать с диспансеризации, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, другие исследования. Дело в том, что здесь, безусловно, важно разделить вот это ошибочное распознание вкуса как следствие действительно заброса желчи в полости рта, но нередко это еще и другие заболевания. Если правильнее сказать, чаще всего это другие заболевания. Это могут быть заболевания ротовой полости, например, воспаление десен, воспаление слизистой полости рта. И здесь нужен осмотр стоматолога для того, чтобы определить, есть или нет те или иные изменения. Это может быть реакция на инфекцию верхних дыхательных путей. Все мы с вами помним о том, что в период коронавирусной инфекции терялось обоняние. Не очень часто говорилось о том, что изменяется вкус, то есть пища становилась безвкусной. На самом деле не только потеря вкуса, но и ошибочное распознание вкуса нередко может быть следствием того или иного вирусного заболевания. Сейчас идет новая такая, легкая, к счастью, эпидемия, потому что штамм коронавирусной инфекции не приводит к таким осложнениям, как те, которые были в 20-м, в 19-м, 21-м году, приводили к тяжелым осложнениям. Но эпидемия и подъем коронавирусной инфекции очень очевиден, виден в настоящее время. Поэтому это может быть и реакция на вирусную инфекцию. Про желудочно-кишечный тракт мы сказали. Важно в качестве перечня причин уточнить и знать еще и те лекарственные препараты, которые человек применяет. Если это появилось после какого-то нового лекарственного препарата, очень важно заглянуть в инструкции, потому что ряд препаратов таких, которые применяются для лечения нервной системы, для лечения артериального давления, могут вызывать такие изменения. У людей курящих, у людей систематически употребляющих алкоголь, это тоже может быть ситуация, реакция на вот эти вредности. По сути своей, некоторые неврологические заболевания, связанные с периферическими нервами, могут давать такие составляющие, как и, к сожалению, очень распространенная современная проблема, стресс, тревога, депрессия могут влиять на вкусовые ощущения, это очень важно. Поэтому причин достаточно много. Разобраться без врача сложно, нужно начать с диспансеризации, и обратиться сначала к терапевту, дальше к неврологу и гастроэнтерологу, и пройти обследование, соответственно, установить лечение и, установив причину, решить этот вопрос. Следующий вопрос нам задает наша радиослушательница, он достаточно специфический, личный. Можно ли употреблять препарат для снижения кислотности при атрофическом антральном гастрите, тонкокишечной метаплазии, мелкоочаговая? Формально отвечу, что да, можно. Препараты даже при атрофическом гастрите, подавляющие кислотность, назначают врачи. Здесь, безусловно, в комментарии к этому вопросу нужно отметить, если врач назначил, то это обосновано. Почему такое противоречие достаточно часто бывает? Представление об атрофическом гастрите общее – это то, что в желудке перестает вырабатываться желудочный сок, соляная кислота. Но дело в том, что атрофический гастрит, он существует разных стадий. И тяжелая стадия, так называемая четвертая стадия, когда действительно происходит существенное снижение выработки соляной кислоты, это достаточно редкая стадия. 90 с лишним случаев, которые в настоящее время выявляются, это стадия первая или вторая или третья. То есть да, это атрофический гастрит, но при нем не происходит такого уж существенного снижения выработки соляной кислоты. И в этой ситуации врач, безусловно, назначает препараты для снижения кислоты, потому что даже минимальное количество кислоты может повреждать слизистую и приводить к эрозиям, приводить даже к язве, даже при атрофическом гастрите. И тем более препараты для снижения кислоты, они назначаются в комплексе, если у человека выявляется инфекция геликобактерная, и эту инфекцию надо лечить, назначается антибиотик и препарат для снижения кислоты. То есть это все обосновано и целесообразно. Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача. Здесь противоречий нет. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: в поликлинике убрали серные пробки из ушей. Как правильно дома проводить эту процедуру? Уважаемые радиослушатели, самостоятельное удаление серных пробок крайне не рекомендуется, если только вынужденная ситуация, невозможно пригласить врача, пациент лежачий, и процедуры, которые рекомендуются в домашних условиях, они могут осуществляться только при мягких скоплениях, при отсутствии воспаления. Совершенно четко противопоказано проводить удаление серных пробок, если есть дискомфорт, боли в ухе, гнойные воспалительные выделения, снижение слуха после травмы или операции, также при наличии перфорации барабанной перепонки. Все это достаточно большой комплекс противопоказаний, поэтому, безусловно, вопрос очень такой деликатный и в первую очередь должен быть решен только лишь в совете участкового врача, участкового фельдшера. Если врач считает, что не противопоказано, то достаточно простые процедуры – это промывание теплой водой. Для процедуры понадобится резиновая груша или шприц без иглы, теплая вода комфортной температуры, наклоняется вода так, чтобы ухо с пробкой было сверху, и под небольшим, очень небольшим напором вводится в воду в слуховой проход. Или применяются аптечные капли, существуют специальные средства, которые помогают размягчить серу, или используется масло, другие наборы. Но еще раз повторюсь, удаление серных пробок в домашних условиях считается недопустимым, за редким исключением, если только эта ситуация не оговорена врачом и не рекомендована отдельно после осмотра или после исключения тех или иных состояний, которые могут привести к осложнению. Поэтому будьте внимательны, посоветуйтесь, пожалуйста, в отношении этой процедуры с врачом. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Можно ли в домашних условиях следить за холестерином? Уважаемые радиослушатели, да, существуют портативные приборы для контроля уровня холестерина в домашних условиях. Они могут быть приобретены. Это портативные анализаторы. Они могут контролировать не только холестерин, но и глюкозу, и мочевую кислоту. Ну, если уровень глюкозы определяется за где-то несколько секунд, там 5-6, то холестерина требуется этим прибором дольше. Ну, как правило, это 3-4 минуты. Специальные тест-полоски, специальные простые достаточно инструкции. Важно, правда, помнить, что результаты экспресс-диагностики могут различаться от полученных результатов лаборатории. Если уровень крови по содержанию глюкозы достаточно такие точные современные анализаторы, то в отношении холестерина все-таки современная медицина настаивает, это должны быть лабораторные исследования в лабораториях, специализированных на больших анализаторах. Тем более, что просто определение одного уровня холестерина, как правило, не имеет такого принципиального значения. Важно оценивать, как мы с вами часто говорим, полный комплекс. Это и липопротеиды низкой плотности, то есть так называемые формы, которые наиболее неблагоприятны в рамках развития атеросклероза, липопротеиды высокой плотности, те, которые снижают риск развития атеросклероза. Но формально, действительно, да, в этом нет необходимости часто проводить, как, допустим, исследование сахара. Там ежедневно у человека с сахарным диабетом требуется контроль в рамках подбора лечения, других составляющих. Изменения холестерина происходят достаточно медленно, и поэтому достаточно провести это в рамках диспансеризации и других более таких редких шагов контроля. Ну, формально, да, и это такая возможность существует, отдельно проговаривается с врачом. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из города Нижней Серги. Плоды шиповника садового круглой формы, а шиповника лесного продолговатые. Какие плоды полезнее? Уважаемые радиослушатели, к сожалению, нельзя однозначно сказать, какие плоды полезнее садового или лесного, так как содержание витамина С, а по нему мы как раз определяем важность, нужность и полезность того или иного сорта, она очень сильно варьирует от самого сорта, от времени сбора, от места произрастания. Например, если рассмотреть, есть такое исследование, наблюдение, лесной шиповник, который рос на солнечной поляне, содержит больше 1700 мг аскорбиновой кислоты в 100 мг. А шиповник, который рос в лесу, он дает практически на 20-25% меньше. Поэтому важный момент. Плюс, безусловно, очень важный аспект является экология. Как далеко промышленное предприятие, какая роза ветров. Все это нужно учитывать, и прямое сравнение всегда может меняться даже вот в рамках того, что в одном году было так, в другом году совершенно по-другому. Но в любом случае важно сформулировать очень простое правило. Лучше, чтобы шиповник включался в питание, чем чтобы не включался. Если нет возможности употреблять шиповник, то, безусловно, нужно обратить внимание на употребление витаминных, поливитаминных комплексов, если есть для этого медицинские показания и нет противопоказаний. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи позвольте еще раз напомнить вам о том, что неблагоприятная ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям разворачивается, набирает обороты, в том числе в рамках спектра вирусных инфекций набирает обороты, к сожалению, и коронавирусная инфекция. Тот штамм, который циркулирует, он не несет такой серьезной угрозы, как штаммы, которые мы наблюдали в 19, 20, 21 году. Но ущерб здоровью приносит, к сожалению, и в том числе особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания. Поэтому давайте еще раз вспомним простые меры, направленные на снижение риска заболеть. Мера номер один – гигиена. Регулярно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд, удаляя особое внимание зоне под ногтями, между пальцами, запястьем. Использовать антисептики, желательно на спиртовой основе, с содержанием спирта не меньше 60%. Носить маску. К сожалению, как мы видим, мы утратили эту привычку, она достаточно была важной и нужной. Но если носим маску, помним, что она должна закрывать лицо, нос, рот, подбородок, а не просто носиться в качестве такого вот показателя, не защищающего нос. Маску важно в том числе и периодически менять. Проветривать помещение, что важно и очень нужно. Из образа жизни избегать мест скопления людей, если невозможно соблюдать дистанцию от людей 1,5 метра в период острых респираторных вирусных инфекций, не контактировать с больными, если среди членов семьи есть заболевшие, то по возможности изолировать его в отдельную комнату, при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или платком. Помнить о, безусловно, существовании вакцины от гриппа, но, к сожалению, вакцина от гриппа не защищает от других вирусных инфекций, но защищает, самое главное, от самого тяжелого вируса, который может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому помните, что вакцинация важна, но и меры, те, которые мы указали с вами выше, безусловно, важны и нужны. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.